Четвертое. Вертолет стоял на взлетной площадке. Он походил на большого железного кузнечика, который действительно способен совершить прыжок через горы. Сверкающая на солнце застекленная кабина напоминала выпуклый глаз насекомого. В этот ранний час Павла на месте не оказалось. «Жди меня здесь», — скомандовал Микоша своей спутнице. «Я пойду за Павлом». Шуринция кивнула головой. Ей мучительно захотелось сесть, но она удержалась, потому что чувствовала, стоит опуститься на землю, и глаза сами закроются. Лучше стоять из последних сил. Девочка стала рассматривать вертолет. Он был тяжелым и неповоротливым. Краска выгорела, облупилась, на пыльном борту застыли потеки масла. И вообще вблизи вертолет был похож на кабину простого самосвала, что с утра до вечера колесит по кривым горным дорогам, а в кузове с грохотом перекатываются камни. Трудно поверить, что тяжелая земная машина может совершить прыжок через горы. Только большие лопасти подъемного винта свидетельствовали, что вертолет имеет дело с небом, с ветром. У нас в Колодулихе нет вертолетов и нет тореадоров, и в сельпо не торгуют арникой, мазью Дон Кихота. С грустью подумала Шуренция и провела рукой по прохладной металлической обшивке тем привычным деревенским движением, каким гладят коров, похлопывают лошадей. Микоша долго не появлялся, и Шуренции начало казаться, что он вообще не придет. Может быть, его запер дома дед, а может быть, отвлекло новое приключение. Она ходила между бочками с ядохимикатами, и на нее зловеще скалились красные черепа. Начинало припекать солнце, с моря тянул сверлящий сквознячок. Наконец появился Микоша. Пот струился по его лицу и пятнами проступал на рубахе. Глаза горели каким-то отчаянным огнем. Он подошел к Шуренции и тихо произнес: «Уехал в райцентр, парень». «Все пропало?» — спросила печальная рыба солнца. «Сейчас она вспомнит о сухом дубе», — подумал Микоша и отвернулся к морю. Оно было не синим и не зеленым, а серебристо-молочным. И по его парной глади, глухо постукивая двигателем, плыл морской буксир. Тот самый буксир, который вчера на исходе дня вел за собой в море корабль без мачт, без надстроек, без оружия, без флага. Сейчас буксир шел один, и за ним широким клином расходились спокойные волны. Микоша сразу понял, что произошло. Бывший эсминец бдительный отстоял этой ночью свою последнюю огненную вахту и погрузился в глубины моря, пробитый снарядами или ракетами. Мальчик оглянулся в надежде увидеть бородатого моряка на белом коне, но Ивана Васильевича не было. Может быть, командор бдительного не вернулся этой ночью вместе со своим кораблем, и они оба погибли в той мужественной военной игре, в которую играют взрослые люди, солдаты и моряки, для того, чтобы суметь принять настоящий бой. Микоша почувствовал себя причастным к этой грозной игре. Он тоже должен сделать что-то настоящее, отчаянное, чтобы чувствовать себя человеком. «Погиб бдительный», — сказал Микоша, — «затонул». «Мы проиграли?» — одними губами спросила рыба солнца. «Мы сделаем прыжок, сами», — отрубил Микоша. Буксир все стучал двигателем, и за ним расходился молочный клин. Микоша отвернулся от моря и зашагал к вертолету. Он подставил к машине небольшую лесенку, сваренную из железных прутьев, и скомандовал Шуренции: «Лезь за мной». «Что ты хочешь делать?» — спросила девочка, и бугорки брови смешно поднялись над глазами. «Лезь, тебе говорят, или боишься?» «Нет, не боюсь», — отозвалась рыба солнца и полезла за Микошей. В кабине было прохладно. Раннее солнце не успело накалить алюминиевые стенки, а сквозь прозрачный плексиглаз в лицо били прямые слепящие лучи. Микоша занял место пилота. Шуренция уселась рядом, аккуратно поправив платье. Микоша выкатил на нее глазище и прикрикнул: «Закрой дверцу на запор!» Где-то в глубине души он надеялся, что Шуренция не выдержит и в последнюю минуту скажет «не надо». Но Шуренция молчала, и Микоше некуда было отступать. Он двигался вперед, борясь со страхом, и чтобы не дать страху окрепнуть, разлиться по телу, сломить его дерзкий замысел, Микоша крикнул: «Зашпринцевать смесь!» Он сам себе подавал команды и тут же выполнял их. «Открыть вентиль!» Лопасти дрогнули, медленно повернулись. «Включить магнето!» И сразу послышался грохот. Тело вертолета ожило, затряслось, и огромные лопасти горизонтального винта начали брать карусельный разбег. Микоша покосился на Шуренцию. Она была бледной, и губы ее завязались узелком. Изо всех сил удерживали слова «не надо». Нет, Микошины глазенапы не только замечали все, что попадало в их поле зрения, они обладали точной памятью. Теперь эта память, сохранившая все движения Павла в полете, оказалась как нельзя более кстати. Памятливые глаза Микоши командовали, цепкие руки выполняли команду. Микоша тронул сектор газа. Рев усилился, вертолет сильно вздрогнул, подпрыгнул и оторвался от земли. Шуренцию качнуло, она уткнулась лбом в плечо Микоши. Он грубо оттолкнул ее, а лопасти уже загребали воздух. Гудящий водоворот затягивал, увлекал Микошу и Шуренцию в бездонную глубину голубого пространства. Радостный озноб охватил Микошу. У него застучали зубы. Это был не страх, а какое-то непонятное, ошеломляющее чувство, которое холодило грудь, учащало удары сердца, наполняло сознание своей силой. Вокруг все грохотало, жило летучей неземной жизнью. Земля проваливалась, горы качались. «Эге-ге, пещерный житель, как тебе удалось превратиться в птицу?» Страх, радость, смятение, восторг заглушили боль, поднимали его все выше и выше. А внизу, наверное, желтела полоска пляжа с маленькими фигурками, загорающих и разноцветными кружками зонтов. И мальчишки бегут за тенью вертолета, и никому из них не приходит в голову, что машину ведет не настоящий пилот, а пещерный житель Микоша. А толстый Степа спит в колючей горной траве. Потом проснется и подумает, где бы раздобыть каши. Это его главная мысль. Может быть, с годами у него появится другая главная мысль. А может быть, на всю жизнь останется это. Микоша вцепился в ручку, и вертолет стало сносить в сторону. Он превратился в качели, которые отлетают в широкой качке, но никак не могут достичь верхней точки, и этой качке нет конца. Микошу вдавило в сиденье, потом сиденье стало уходить из-под него, невидимая воздушная воронка затягивала бескрылую летательную машину, вертолет резко стал снижаться, откуда-то вынырнул маленький пригорок, появилась сухая ржавая трава, потом удар. Когда Микоша с трудом открыл глаза, его оглушил грохот. Лопасти проносились над головой. Это были не простые взмахи, а грозные удары, которые вот-вот обрушатся на голову. Микоша втянул голову в плечи, покосился на Шуренцию, и глаза его расширились от удивления. Его спутница спала. Да-да, печальная рыба солнце спала, откинув голову, открыв круглый рот. Во сне лицо девочки было розовым и спокойным. Микоша почувствовал боль и зажмурился. Его уже не носило из стороны в сторону, не вдавливало в сиденье и не бросало вверх. Вертолет стоял на земле. Но от рева двигателя и от работы лопастей мальчику казалось, что он продолжает лететь. Он летит над морем, и под ним движутся ровные волны с белым бортиком пены. Местами вода была прозрачна, и виднелись камни, лежащие на дне. Все под водой трепетало, колебалось, было живым. И коралловое тело затонувшего эсминца тоже жило таинственной подводной жизнью. И Шуренция спит. Покинула его в трудную минуту, но ничего-ничего, мотор ревет. Лопасти ходят каруселью, скоро будут горы, он перемахнет через горы, и война будет выиграна. Потом Микоше почудилось, что он уже перемахнул через горы, но никак не может посадить машину, и она висит в воздухе, и будет так висеть без конца, потому что Микоша забыл, за какой рычаг надо дернуть. Микоше стало нестерпимо больно от сознания, что он теперь всегда будет висеть в воздухе и не сможет сообщить белым пилоткам, что черные идут в обход по горной тропе. И тут Микоша услышал голос друга, почувствовал его руку на плече. Павел пришел на помощь в самый трудный момент, когда Микоша висел между небом и землей. Микоша спросил, что делать? Павел ответил, ты все уже сделал, покалечил машину, мне теперь голову снимут. И сразу двигатель заглох, и наступила тишина, сильная, как удар. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокна.